У нас есть записка, которая была вышита человеком из ниток, которые он надергал из своих носков на носовом платке рыбной костью. Он пишет маленькую записку, просто бросает ее в щель в полу вагона, того самого эшелона, который увозит его в какие-то неизвестные ему лагеря. Не пожалейте 1-2 копеек, купите конверт, уложите в него мою записку, отправьте по адресу, заранее благодарен и желаю вам никогда не иметь нужды в такой просьбе. Ведь здесь, собственно говоря, ни о чем не написано. Здесь же не написано, что он арестован, что его куда-то везут. Но всякий, кто поднимает с пола эту записку, он понимает, о чем пишет этот человек. Если вы поговорите с современными политзаключенными, то всякий человек раз за разом подчеркивает, как ему важна эта переписка, как ему важно получать связь с волей.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
Это второй эпизод подкаста о праве переписки заключенных, советских лагерей и тюрем. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, что на самом деле скрывалось за довольно известной формулировкой «10 лет без права переписки» – расстрел. О том, как люди пытались связаться с родственниками, чтобы сообщить о своем аресте, и какие способы изобретали их близкие, чтобы найти арестантов. Этот выпуск можно послушать на всех привычных вам подкаст-платформах.
А сегодня мы расскажем о том, как люди, уже осужденные и отправленные в трудовые лагеря и на каторжные работы, налаживали связь с волей. Насколько события почти столетней давности перекликаются с сегодняшним днем. Нам помогает член Совета научно-информационного центра «Мемориал», продюсер книги «Право переписки» Елена Жемкова.
Во времена Большого террора многим людям, тем не менее, удалось избежать расстрела, и они действительно получали по 10, 15 и 20 лет лагерей. И по правилам уже могли писать на волю. Это до окончания следствия любая переписка и свидания арестованных с близкими запрещались, и любое общение с внешним миром пресекалось, чтобы соблюсти тайну следствия. А теперь ведь этой тайне ничего не угрожало, но по факту сообщить о себе до прибытия в лагерь заключенные не могли. Родственники не знали ни формулировку приговора, ни срок, ни местонахождение лагеря, где осужденный будет отбывать наказание. Чаще всего и сам он не знал, куда его везут, мог только догадываться по пути следования поезда. А этапы нередко длились месяцами. Все это время оставшиеся на воле родственники пытались узнать время отправки лагерных эшелонов, передавали друг другу добытые сведения и слухи, ночами дежурили на вокзалах, чтобы хоть мельком увидеть родного человека и что-то узнать о нем. Иногда это удавалось. Киевлянин А.С. Гебель рассказывал. Наш поезд остановился на каком-то запасном пути Московской окружной железной дороги. Через несколько минут вокруг нашего эшелона собралось видимо-невидимо людей, стариков, женщин, подростков. Конвой метался, рычал, угрожал и отгонял толпу, но толпа все росла. Появились плакаты, белые большие листы бумаги с написанными на них крупными буквами. «Нет ли среди вас или встречали ли вы такого-то?» Были среди нас москвичи, которые ехали в этом этапе. Они сумели передать свои московские адреса. Люди помчались в Москву по этим адресам и сообщали близким родственникам. Многие из них успели приехать к нашему эшелону. Такой поворот событий был редкой удачей. Впрочем, и послания с этапов все-таки приходили, рассказывает Елена Жемкова.
Люди в отчаянии, в полном предпринимали любые, какие возможно, усилия. В частности, мы знаем, этих случаев было очень много, случаев так называемых эшелонных записок. А это что, собственно говоря, такое? Это вот такой же жест отчаяния, который бывает у человека, который попал в кораблекрушение, оказался абсолютно вне жизни и не знает, как о себе сообщить, чтобы его спасли. И вот тогда он находит бутылку, запечатывает в нее записку и бросает эту бутылку в море в надежде, что когда-нибудь где-нибудь эта бутылка выплывет, и люди узнают, что я тут на острове, спасите, я один, помогите. Вот это такой же абсолютный жест отчаяния. И надо понимать, что это очень трудно, потому что Надо ведь найти бумагу. Это потом и в лагере будет такая же трудность. А бумага — это большой дефицит, потому что к тому же все люди почти курят. Бумага нужна для курева. И очень часто бывало так, например, что в посылках люди просили передать им карандаши, бумагу, им передавали, а уголовники отбирали эту бумагу у политических, отбирали для того, чтобы раскурить. Надо найти, чем писать. У нас есть записка, которая была вышита человеком из ниток, которую он надергал из своих носков на носовом платке рыбной костью. У нас есть рассказ о случае, когда человеку передали апельсин, а внутри на шкуре апельсина была наколота записка. И есть вот эти самые эшелонные записки. Клочок бумаги, кстати, иногда и не бумаги даже, потому что вот только что наши коллеги из Новгородского мемориала опубликовали целую подборку писем на бересте в 20 веке, когда заключенные, в том числе эшелонные записки, писали на кусочках бересты. Так вот, человек находит маленький кусочек чего-то, на чем он может писать. Человек находит что-то, чем он может писать. Обычно это, конечно, карандаш. Скорее всего, химические. Химические карандаши в этом смысле очень ценились, потому что им можно было написать так, чтобы не стерлось и не выцвело написанное. Он пишет маленькую записку и после этого просто бросает ее в щель в полу вагона того самого эшелона, который увозит его в какие-то неизвестные ему лагеря. И всегда, когда мы водили экскурсии по нашему архиву, я лично всегда очень хотела показать людям вот эту самую эшелонную записку. Она написана на маленьком листочке бумаги, как раз такой вот курительной папиросной бумаги размером, ну, с четверть почтового конверта. Совсем маленький кусочек бумаги, на котором написано: «Не пожалейте 1-2 копеек, купите конверт, уложите в него мою записку, отправьте по адресу Нежинск-Одесса, Нежинской 10, Каневской. Заранее благодарен и желаю вам никогда не иметь нужды в такой просьбе». Человек пишет специально, чтобы никого другого не подвергать опасности, потому что ведь здесь, собственно говоря, ни о чем не написано. Здесь же не написано, что он арестован, что он его куда-то везут. Но всякий, кто поднимает с пола эту записку, он понимает, о чем пишет этот человек. А родные, которые получают его эту записку, а мы с вами понимаем, что они получили, потому что если бы они ее не получили, мы никогда бы она не лежала в нашем архиве. Ее действительно подобрал какой-то добрый человек и действительно не пожалел 2 копеек, положил ее в конверт, наклеил марку и отправил в эту самую Одессу, этой самой Каневской, и она ее получила. Вот такие записки, иногда чуть более подробные, иногда вот такие вот, просто как знак того, что, дорогие мои, я жив, и доберусь до места, и напишу подробнее, у меня будет адрес, а пока ничего нет, ни адреса, ни судьба мне моя непонятна. Я просто пишу вам, я жив».
Еще одна история, которая приводится в книге мемориала «Право переписки». Я зачитаю ее. Это воспоминания человека по фамилии Нейфельд. «После ареста мамы мы с младшим братом долгое время ничего о ней не знали. И вот однажды раздался телефонный звонок. Попросили к телефону моего брата и сказали: „У меня для вас письмо“. Это было письмо от мамы, спрятанное в пудреницу. И в нем на обрывках бумаги обращение к нам: „Дорогие деточки, разлука будет надолго. Стройте свою жизнь самостоятельно, ни с кем не ссорьтесь. Я не могу вам передать, что я пережил. Женщина, которая передала это письмо, увидела проезжающий эшелон и то, как мама выкинула из вагона эту пудреницу и ее умоляющие глаза. Она могла сделать все, что угодно. Она могла просто не поднять. Она могла в НКВД отдать. Но она позвонила и отдала».
Люди сочувствовали. И подбирая эти пудреницы, пачки из-под сигарет, самодельные конверты с письмами, опускали их в почтовые ящики. В архиве мемориала, например, хранятся 15 этапных записок поэта Малагуши, выброшенных им из вагона по дороге из Украины на Колыму. Все они дошли до адресатов.
В истории с эшелонными записками меня, конечно, в первую очередь поражает неравнодушие людей. И то, что они находили эти записки, которые с легкостью можно было перепутать с мусором, и то, что они отправляли их по адресам, и то, что не боялись. Как вообще это было возможно в то время, когда казалось, что все люди запуганы, и даже близкие друг на друга могут написать донос? Вот как отвечает Елена Жемкова.
Эта власть старалась внедрить в людей, кстати, как и сейчас, ощущение, что все на всех доносят. Это вообще-то неправда. не доносит все на всех. Это же способ тоже манипулировать и запугивать людей. Чтобы все боялись, чтобы никто друг другу не доверял. Вот когда люди действительно считают, что все друг на друга доносят, управлять этими людьми очень легко. Конечно, у нас есть свидетельства и подлости, и обмана, и предательства, и отказа детей от родителей и родителей от своих детей. Но одновременно у нас огромное количество примеров преданности, помощи, любви, в том числе вот таких вот совершенно неизвестных людей, которые поднимают записку и помогают. Слушайте, так ведь и сейчас точно так же. Да, людьми владеет страх. И сейчас, кстати, может быть, людьми владеет страх не меньше, чем тогда, именно потому что тогда людей так запугали, и тогда так с ними обошлись, что они навсегда через поколения запомнили этот страх. Тем важнее и тем... Ну, лично меня трогают и вдохновляют примеры, в том числе вот такой вот эшелонной записки.
Первое законное письмо с этапа можно было послать только из пересыльной тюрьмы, где осужденные ожидали формирования нового этапа для отправки в назначенный им для отбытия срока лагеря. Арестованный в 1937 году в Ленинграде Гроссман вспоминал: «В пересыльной тюрьме нам было разрешено сообщать своим родным о своем местоположении, о чем я сразу написала открытку домой, ведь все же прошло почти 5 месяцев, и жена ничего не знала обо мне, где я нахожусь, за что арестован, ведь никаких связей с внешним миром за это время не было». Письма часто задерживались, шли долго, и тогда выручали телеграммы, которые с пересылки заключенный тоже имел право отправлять. А иногда пребывание на пересылке затягивалось, и можно было получить ответ. И известные случаи, когда родственники приезжали и устраивались жить поблизости от пересыльной тюрьмы, добиваясь свиданий с заключенными и передачи им вещей и продуктов. А дальше новый этап и годы в лагерях. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы продолжаем рассказ о праве переписки советских заключенных. Оказавшись в лагере, заключенные получали относительно регулярную возможность переписываться. До второй половины 1930-х годов режим в местах заключения, в том числе и режим переписки, не был детально регламентирован ни в лагерях, ни в политизоляторах. Администрации этих учреждений устанавливали собственные правила. И то, кому и как часто могли писать заключенные, сколько и от кого получать писем, зависело от многих обстоятельств. От тяжести обвинения, от выполнения производственных норм, от порядков, сложившихся в конкретном лагере, и чаще всего от произвола лагерного начальства.
Нужно, конечно, все время оговаривать, что одно дело прописанный регламент, и совершенно другое дело реальность, к сожалению. И сама лагерная администрация, имея в руках мощный рычаг давления на человека, лагерная администрация сама же собственные правила не выполняли. Но все-таки формально, попав в лагерь, человек получал право переписки. Можно было писать довольно редко. Нельзя было переписываться с незнакомыми людьми. И возможность переписываться с незнакомыми людьми возникла уже только в послесталинское время. Очень сложно или часто просто невозможно была переписка из лагеря в лагерь. А ведь много случаев, когда и муж, и жена были арестованы, а дети находились в детском доме. И муж не знал о том, что происходит с женой, а жена не знала, что происходит с мужем, и не могли переписываться. Известно, что были лагеря, в которых практически надо было указывать список своих адресатов. И если человек не был указан в списке адресатов, то переписываться с ним вы не могли. Мало того, когда началась война, ужесточилось все, И фактически переписка была запрещена. Мало того, перестали освобождать из лагеря тех людей, у которых даже во время войны заканчивались сроки. Они оставались в лагере до конца войны. Ну и плюс еще у каждого лагеря, у некоторых лагерей были какие-то свои собственные нововведения, особенности. В частности, было такое время в Вятском лагере, когда в письмо, если вы посылали, надо обязательно было вкладывать в конверт специальный талончик, который разрешал получать ответ. И вот у нас в архиве есть, в частности, письмо, в котором пишет: «Посылаю вам талоны и прошу помнить, что без этих талонов ничего в лагере из лагеря приходить не будет. Все, что будет послано без талона, подлежит уничтожению и по адресу не попадет». Понимаете, да? То есть вы можете послать письмо, не зная про эти талоны, вот ветлаговские конкретно, и вы даже не узнаете, получил человек ваше письмо или не получил. Поэтому, кстати сказать, так тщательно заключенные, их родные, их адресаты, те, кто им писали, обязательно старались тщательно нумеровать, ставить даты и отслеживать всю переписку, потому что было важно понять, дошло твое письмо или нет. Кстати, так же, как и сейчас, если вы пишете с современным политзаключенным, я вот этим занимаюсь и пишу, и это очень важно, нумеровать ваше письмо, нумеровать ответы, отслеживать, получен ответ или не получен, что дошло, что не прошло цензуру, что прошло цензуру, что можно писать, что нельзя писать. Это очень часто единственный способ контролировать как-то ситуацию.
Чтобы более-менее понимать, о каком количестве писем для осужденных шла речь, вот несколько примеров из книги мемориала «Право переписки». В ней, в частности, упоминается приказ 1937 года наркома внутренних дел Ежова о режиме в тюрьмах особого назначения НКВД. По нему заключенные имели право ежемесячно писать до 6 писем на волю и столько же писем получать с воли. Режим, введенный ежовским приказом, был детально расписан в положении о тюрьмах и сохранялся долгие годы. Для лагерей же первый общий руководящий документ, детализирующий правила режима, появился только в 1939 году. До этого различные отделы ГУЛАГа нередко рассылали на места противоречивые указания.
В ГУЛАГе было принято поощрять заключенных за ударный труд дополнительными письмами. Бывший полковник царской армии Левицкий, осужденный на 10 лет лагерей, в мае 1935 года сообщал в письме: «По новым правилам я, как ударник, имею право в месяц писать 6 писем, а не ударник – 4». А в январе 1940 года заключенный Амурлага Дистергофт пишет дочери: «Почему-то от тебя не стало писем. Возможно, что не все письма я получаю, так как для нашей статьи сейчас вводится порядок получения и отправки одного письма лишь в квартал, то есть раз в 3 месяца».
С началом Великой Отечественной войны связь между лагерем и волей вовсе прервалась. 22 июня 1941 года была издана совместная директива НКВД и прокуратуры СССР, в которой прямо предписывалось прекратить всякую переписку заключенных, а также содержащихся в спецпоселках, с волей. Однако уже в 1942 году началось постепенное восстановление в разных лагерях в разное время прежнего режима. Сначала разрешили получать посылки, а потом восстановили и переписку. Но ограничения, менявшиеся со временем, касались не только количества писем, но и их объема, содержания и оформления.
На протяжении всей истории ГУЛАГа запрет на переписку был у администрации лагерей излюбленным средством наказания заключенных. За любое нарушение лагерного режима человек мог быть лишен переписки на несколько месяцев. Права на отправку и получение корреспонденции лишались и те, кто не выполнял нормы без уважительных причин. Но любая причина могла стать неуважительной, если таковой ее объявляло лагерное начальство. Вся переписка заключенных проверялась, и целью проверки было сохранить в тайне происходящее в лагерях. Приказ НКВД 1939 года содержал специальную инструкцию, где прямо говорилось, что цензура вводится в целях предупреждения бесконтрольной связи заключенных и проникновения из исправительно-трудовых лагерей и колоний сведений, не подлежащих оглашению. О том, что запрещалось писать в письмах и как заключенные обходили цензуру, рассказывает Елена Жемкова.
По сути, каждый человек сам придумывал себе какой-то способ, каким языком говорить и как сделать так, чтобы близкий человек понял, что ты имеешь в виду. И это даже скорее такой вот не, как это говорят, эзопов язык, а это скорее язык намеков и ассоциаций. Ну, например, совсем недавно я прочитала, как родные Булата Акуджава, ведь в семье его отца расстреляно было 5 братьев, и тетя его получила длинный лагерный срок. И мать Булата Акуджавы отправила родным в Грузию телеграмму, обиняками, так сказать, пытаясь выяснить судьбу, и писала что-то про отдых. Отдыхает ли, называя, значит, братьев своего мужа там же, где ее муж. То есть вот такой способ ассоциации и аллюзий. Ну и одновременно, конечно, люди понимали, что существует цензор. Цензор был штатным сотрудником. От количества заключенных зависело количество цензоров. И не всякий человек мог стать цензором. Это был человек довольно проверенный и доверенный должен был быть. И у цензора была огромная власть, потому что они могли вычеркивать, вымарывать какие-то слова, а могли не пропустить и все письмо. Более-менее было понятно, о чем не нужно говорить. Ясно, что речь не могла быть о численности, о состоянии заключенных, прямо об условиях работы, расположении.
Например, заключенный Печор-Лага, физик Лев Мищенко и москвичка Светлана Иванова, которая впоследствии стала его женой, за 9 лет лагерной переписки разработали целый словарь иносказаний, где словами «родственники», «родня», «дяди» обозначались сотрудники МВД, МГБ. «Семейный совет» означал «беседа с представителями органов». «Комната» или «квартира» – «блоккамера». «Под зонтиком» означало «в заключении». «Витамин Д» – это были деньги. «Сумма» – «срок заключения». «Сцена», «лагерь», «режиссер», «лагерное начальство» и так далее. Расцвет эзопового языка относился к 1950-1980 годам, когда на аллюзиях, намеках и иносказаниях строилась не только переписка политических заключенных, но и вся советская культура. И с эзоповым языком цензоры справлялись плохо. Сказывалась разница в культурном уровне. Чаще всего эту должность занимали не слишком образованные жены сотрудников лагерной администрации, которых нетрудно было обвести вокруг пальца.
Но особую сложность для цензоров представляли письма на иностранных языках и языках союзных республик. По инструкции, если цензор не знал языка, на котором написано письмо, он мог привлечь вольнонаемных переводчиков и даже знающих язык заключенных. Но на деле никто не заморачивался, и такие письма чаще всего просто уничтожали. Цензуре подвергается переписка заключенных и сегодня. По закону цензор не пропустит письма, если в них содержатся сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, зашифрованные послания или гостайна. На практике же встречаются и неожиданные ограничения, рассказывает Елена Жемкова.
Из моей переписки был вот сейчас, несколько месяцев назад, случай совершенно абсурдный, потому что я пишу людям письма о музеях, в которых я бываю. Рассказываю о музее подробно. Если могу, посылаю какие-то фотографии из музея. Если знаю, что человек любит живопись, то посылаю про живопись. И в частности, я не так давно была в замечательном музее во Франции, он называется «Музей в Рубе». Это музей, переделанный художественный музей, переделанный из бывшего бассейна. Очень красиво, в стиле ар-деко. И мне, конечно, показалась эта история очень интересной. Я поэтому нашла несколько архивных фотографий и в письме послала архивные фотографии 1932 года. Так вот, современный цензор не пропустил эти архивные фотографии, потому что это фотографии бассейна, где в воде плывут люди. Понятно, что они в купальных костюмах, а купальные костюмы, видимо, с точки зрения современного цензора, это порнография.
Но работала и встречная цензура. В письмах заключенным цензоры должны были отслеживать прежде всего сообщения, за которыми могла бы скрываться подготовка к побегу, организация нарушений лагерного режима или информация бывших сообщников по шпионской и другой антисоветской деятельности. Поэтому все письма, говорилось в инструкции, следует скрывать аккуратно, чтобы не повредить содержимое, и внимательно изучить, нет ли в письме тайнописи или шифра. Но сами цензоры далеко не всегда эти инструкции выполняли. И в частности, в книге «Право переписки» приводится фрагмент акта проверки режима содержания заключенных озерного лагеря от апреля 1953 года. Цитирую. «Допускаются случаи, когда отдельные строки письма, содержащие запрещенные сведения, зачеркиваются некачественно, а чистые листы и вкладыши на предмет обнаружения тайнописи горячими утюгами не проглаживаются из-за отсутствия последних». Но акт завершается распоряжением снабдить цензоров утюгами.
В письмах с воли выискивались антисоветские высказывания, искаженное освещение международных и внутренних событий. Нельзя было сообщать о стихийных бедствиях, неурожаях, голоде, эпидемиях и так далее. Недозволенный текст, слова, фразы или целые абзацы цензор вычеркивал, а фрагменты, которые казались ему особенно подозрительными, выписывал в специальный меморандум, который передавал оперативным работникам для дальнейшей проверки. На проверку корреспонденции цензорам отводилось от 2 до 5 суток.
Но меня поразило то, что если получатель писем умирал в лагере, ну, что, как известно, случалось не так редко, то почтовое отправление, на его имя письма, денежные переводы, посылки просто возвращались с отметкой «убыл», без каких-либо объяснений. Писать «умер», «бежал» или «освобожден» категорически запрещалось. Но не переписка единой.
Все-таки кроме переписки, так сказать, писем, еще была тоже очень редкая, но возможность получения посылок. И это было очень важно для людей, особенно для людей, которые постоянно в состоянии голода и авитаминоза. Хотя это тоже было очень редко, там были ограничения на вес, и тоже были изъятия, но тем не менее это тоже способ связи с волей. Ну и были еще свидания, которые тоже регламентировались, которые были не просто так, а на них нужно было получить разрешение, но все-таки были и свидания, тоже и в том числе длительные свидания, которые могли длиться даже 1-2 дня. И у нас есть примеры и описаны истории, когда матери, жены привозили детей к мужьям в лагерь на свидание. И когда, собственно говоря, кроме вот этого вот единственного свидания, дети больше никогда не видели своих отцов, потому что человек просто в лагере от непосильного труда умирал.
После смерти Сталина и начала хрущевской оттепели, конечно, ситуация изменилась. Причем изменилась как раз под давлением людей, потому что люди, выходя из лагеря, стали рассказывать, в каких ужасных условиях они жили. И началась общая гуманизация системы. В частности, у заключенных появилась возможность переписываться не только с родственниками, но и с друзьями, и даже с незнакомыми людьми. Ушли ограничения на количество корреспонденции. Хотя настоящий прорыв произошел только в перестройку. В том числе и потому, что в написании нового законодательства принимали участие и сами бывшие заключенные, благодаря чему Уголовно-исполнительный кодекс был довольно сильно гуманизирован.
И, например, сейчас, если вы переписываете с заключенными, обратите внимание, что нет ограничений на количество писем, которые человек может получить, и нет ограничений на количество писем, которые человек может написать. И это большая победа. Потому что если вы поговорите с современными политзаключенными, с теми, кто вышел из тюрьмы или кто пишет оттуда, то всякий человек раз за разом подчеркивает, как ему важна эта переписка, как ему важно получать связь с волей, как ему важно получать поддержку. Потому что вот это как бы отсутствие поддержки — это очень мощный рычаг манипуляции. Это вот такой способ унижения, давления, запугивания. И мы можем помочь людям понять, что они не одни.
Рассказала гостья сегодняшнего подкаста, член Совета научно-информационного центра «Мемориал», продюсер книги «Право переписки» Елена Жемкова. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах, а также в YouTube и в Телеграме «Радио Свобода».
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.